Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И мы сегодня записываем передачу в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И хотя наша передача прозвучит в понедельник, тем не менее праздник будет продолжаться, и мы, конечно же, горячо вас поздравляем. И, конечно же, мы все обращаемся к Пресвятой Богородице с просьбой о ее благословении в наших трудах, в наших заботах и, конечно же, благословении наших семей. Ну, а вопрос сегодня начнем с того, что вот наша программа уже длится 15 лет, напомним эту круглую дату, и вы, дорогие наши радиослушатели, обращаетесь с вопросами, с проблемами. В частности, наша радиослушательница в ответ на нашу передачу о том, что есть зависимости, которые даже, казалось бы, начинают с добрых каких-то устремлений. Пишет: «Моя племянница занимается с мужем таким питанием и детей так кормит. И переубедить не получается. Очень похудели». Если бы эти передачи слушала молодежь, внимание уделяют именно похудению, а молодежь этому верит. Действительно, дети, наши радиослушательницы, у них мнение, что нужно вести именно так себя, а не иначе. А у нашей радиослушательницы, тем более после беседы со Светланой Георгиевной, понимание, что так себя вести нельзя. Это вредно. И вот получается, что у каждого своя правда, и получается, что мы призываем друг друга принять нашу правду, да? Но, тем не менее, редко это возможно, да? То есть в какой-то степени человек должен прислушаться все-таки, как же истинно разобраться в ситуации. Или бывает, что соединяются двое молодых людей, у каждого своя традиция семейная, да? Каждый приходит со своей, опять же, правдой, со своей историей жизни. И, безусловно, для того, чтобы сложилась семья, нужно поступиться какими-то своими нормами для того, чтобы услышать партнера, взять какие-то его здравые зерна и как бы нивелировать свою правду, традиции откорректировать для того, чтобы понять друг друга и строить свою жизнь. Вот очень часто мы говорим о том, что, к сожалению, мы, получается, не слышим друг друга, да, и, опять же, не мы должны измениться, а кто-то должен измениться. Светлана Георгиевна, давайте продолжить тему.
Спасибо огромное, Лариса Михайловна. Я хочу сказать, что сегодня мы записываем программу еще в один удивительный день, и как раз этот день подчеркивает тему нашей программы, вопрос о норме, нашей личной норме и представлении о норме других людей. Сегодня кросс наций. И вот только что мы прочитали, что ориентировочно, буквально через час времени, в Екатеринбурге побежит по улицам Екатеринбурга около 45 тысяч человек. И вот давайте посмотрим. Мы с Ларисой Михайловной сидим сейчас в звукозаписывающей студии. Мы считаем, что это нормально в такой чудесный, сегодня прекрасный, правда, день, очень хороший, солнечный, прохладный. Огромная масса людей, 50 тысяч людей, считают, что нормальным сегодня в этот день бежать кросс.
А для кого-то самое главное – начать день с посещения храма и богослужения праздничного.
Безусловно, потому что сегодня религиозный праздник. Да. Но, к сожалению, для кого-то сегодня день начинается с того, что люди спят, или выходят из похмелья, или идут на работу, или едут в огород доделывать последние дела по там дачным всяким проблемам. То есть вопрос заключается в том, что если мы посмотрим внимательно на всех других людей, мы чаще всего внимательно только на себя смотрим, то мы увидим, что люди делают что-то в одно и то же время. Почему? Потому что они считают, что именно в это время делать что-то и есть нормально. То есть это нужно.
Правильно.
Правильно, да, или как Лариса Михайловна нам прямо какое-то слово декабристов по поводу правды. То есть да, действительно, каждый считает, что вот то, что я делаю, это истина, то, что я делаю, это нормально, а все остальное это неправильно или неверно. И именно поэтому за 15 лет мы с вами о чем только не говорили, о каких проблемах, и основная масса проблем заключается именно в том, что люди считают, что остальные другие люди должны каким образом функционировать, так, как считают
свою правду,
они.
Да, да.
То есть человек говорит, нет, вот так вот надо жить, и я считаю, что так оно и должно быть. Ну и если в целом посмотреть на нас, на всех, то окажется очень такая, ну, с одной стороны, печальная картинка, с другой стороны, радостная картинка. Дело в том, что, как сказала Лариса Михайловна, огромное количество проблем в семейной жизни, особенно у молодых пар, связано как раз с непониманием того, что идет ошибка не характеров, не привычек и темперамента, а ошибка именно представления о норме. что в норме человек должен делать. И вопрос заключается в том, что в основной массе, ну, почти там 90% того, что нормально, мы получаем в семье в очень раннем возрасте, до 5 лет. И вот это отношение между родителями, отношение родителей к миру, оно впечатывается в структуру нашей жизни таким образом, что становится нашими внутренними убеждениями. И если мы посмотрим любую науку, то любая наука также изучает понятие нормы. Почему? Если мы возьмем аппарат давления и начнем мерить, и не будем знать цифры средние, то есть якобы нормальные, то этот аппарат бесполезен. Почему? Потому что мы меряем давление, ориентируясь на некие цифры, которые мы думаем, что являются нормальными. И поэтому для того, чтобы как-то этот мир преобразовать, его как-то классифицировать и обозначить, многие науки прибегают к так называемой первому виду нормы, к так называемой статистической норме. И мы уже как-то несколько лет назад говорили об этом. Это такая кривая Гаусса, у которой немножко всего, что мало, немножко всего, что много, а в центре такая огромная загигулина, да, которая говорит о том, что обычной нормой является то, чего много. То есть, например, среднегодовая температура на Урале. Что это такое? Это сложили зиму, сложили лето и получили среднюю. Но это совершенно другая будет средняя температура, например, где-нибудь в пустыне Гоби, потому что там одну температуру складывать будут с другой и получат другую среднестатистическую норму характерную. Норма роста, например, там в одних нациях и этносах одна норма роста, если представитель этого же этноса приедет к другому этносу, то он будет или маленьким среди них, или наоборот огромным. Mm-hmm. То есть мы не задумываемся, и еще раз говорю, с самого рождения впечатываем внутрь себя вот эти некие нормы, которые нам кажутся абсолютно правильными и, собственно, единственно возможными. И в целом, еще раз говорю, и система воспитания, и система образования, она направлена на то, чтобы вот эту некую среднестатистическую норму человеку дать, вот это представление об окружающем мире. Хорошо ли это или плохо? Ну, вы понимаете, бывает по-разному. Например, с тем же давлением. Когда изобрели аппарат давления, померили у 1000 человек давление, все это сложили минус плюсом и получили 120/80. Скажу сейчас крамольную вещь. Должно быть у каждого человека 120/80? Нет. Потому что есть люди, которые от рождения до самой смерти 110 – это уже гипертонический криз. То есть люди, у которых по каким-то причинам так работает… Нет, понимаете, Лариса Михайловна, гипотоники – это диагноз, означающий, что это люди больные или неправильные. А я-то как раз хочу вам дать понять,
что для них это норма.
То есть мы обзываем их так, называем их диагнозами.
Но они себя прекрасно чувствуют.
Конечно, у них никогда не будет другого давления, потому что так и специфически работает их организм. Но мы припечатываем им диагноз, потому что говорим, да, у вас давление низкое, вы там такие-сякие. Есть ли люди с нормальным давлением, которые чувствуют себя плохо? Конечно, их масса. Но так как у них давление нормальное, всегда говорят, нет, у вас не может быть, потому что давление нормально. Нормально.
У вас все хорошо, да?
Да. Есть люди, у которых 130/90, это физиологическая норма. Есть, они с самого рождения, им говорят, у вас предгипертония. То есть мы вот эти вот края, вы поняли, плюс и минус, лихо обрезаем, но это в медицине так, да? Делаем некую среднестатистическую норму. Почему? Так легче. Кстати, между прочим, сейчас буквально, по-моему, полгода назад Всемирная организация здравоохранения изменила тот край, за которым должна быть гипертония. То есть раньше было 140, сейчас 130. То есть пришли к выводу, что все, что выше 130, влияет очень плохо на сосуды и так далее. То же самое, господа, с температурой. Ну, то же самое. Я знаю людей, у которых, когда бы вы ни поставили градусник под мышку, температура 35,8. Но не бывает 36,6. Раз у него температура 35, вы представляете, что будет, если у этого человека температура 37,1. Естественно, для него это катастрофа, потому что организм аж на 2 градуса повышает температуру. Это точно так же, что у обычного 38. Но приходит доктор, меряет температуру и говорит, фу, какая ерунда, 37,1, 37,3. Человек в лёжку лежит, а ему говорят, нет, ты здоров, не притворяйся. У вас же не 38 на работе, говорят. То есть Вот этот вопрос, еще раз говорю, нужно очень хорошо понимать. В медицине, везде абсолютно, есть некая среднестатистическая норма, ориентируясь на которую мы, собственно говоря, строим свою жизнь, да, касаемо хоть чего, я не знаю, строительства дорог. Люди говорят, что вот у нас дороги плохие, они такие, не такие, как в Европе. А у нас говорят, а у нас хорошие дороги, потому что в нашем климате, при наших условиях только так можно строить, потому что это специфика строительства именно в данных климатических условиях. Понимаете? И так далее. То есть иногда сравнивают вещи, которые не могут быть сравнимыми именно потому, что они сложены совершенно из другой статистической нормы. Следующий вид нормы, которая существует, это так называемая функциональная или индивидуальная. Это то, про что говорила Лариса Михайловна в начале. Это та норма, которая характерна для конкретного человека. То есть есть у меня приятница, которая стоит 5:30 для того, чтобы до 6:30 привести себя в порядок. То есть она делает маски на лицо, она там, знаете, взбивает волосы, там эту прическу укладывает и так далее. Она красится очень долго. Почему? Потому что когда, чтобы встали ее домашние, она была уже красоточка, она говорит, я не могу ходить, как это я буду ходить в халате? То есть для нее ненормально ходить, там не то, что не накрашено, а даже в халате дома. И мы знаем огромную массу людей, которые просыпаются, не чистя зубы, продрав глаза, начинают взаимодействовать с родственниками, да, от них там по утрам безобразно пахнет, они ходят в ночных рубашках и при этом не считают, что это что-то, что домашние видят все эти телеса, слышат все эти там звуки, крики, нерасчесанные волосы, и люди говорят, вы что, вот я сейчас поем, вот я сейчас помоюсь, накрашусь и пойду на работу. Вот для работы у этого человека другая норма, понимаете? То есть он не может появиться там в сланцах, в драной домашней одежде, не чесанной и не почистив зубы. То есть вы понимаете, еще раз я хочу сказать, что очень часто вот та норма, которую мы получили в детстве, она остается с нами, и мы считаем, это единственно возможным способом жизни. И именно действительно из-за этого часто рушатся судьбы, именно действительно из-за этого часто возникают проблемы. И классический пример, который я привожу, и приводила уже на радио, еще раз хочу его привести, всегда привожу студентам. У меня была на консультировании молодая пара. Вы знаете, так бывает, смотришь и понимаешь, что люди просто созданы друг для друга. Они просто созданы были друг для друга. Но при этом пришли с вопросом, что жить они не могут, они разводятся, они не сошлись характерами. Ну, вот это современно, вот эту бредятину. Когда я попросила, я говорю, вы приведите им пример, вот где у вас что не сходится. Ну, понять же надо, как бы, в чем снова-то...
Конфликта, да.
Конфликта. И выяснилось, молодой человек говорит, вы понимаете, я работаю, я устаю, я прихожу домой, дома есть нечего. Я ей говорю, где еда? Она говорит, ты что, безрукий? Открой холодильник, достань пельмени, свари и поешь. Ну, это все в грубой такой форме. Он говорит, а почему я должен это делать, что типа у меня же жена есть? А девушка говорит, слушайте, я точно так же работаю, я точно так же, как он. Чем я от него отличаюсь? Почему я должна варить там ему? Я пришла, сама себе сварила, и он так же должен. Начинаем разбирать. Выясняется, что у мальчика мама, несмотря на то, что она работала на работе, она приходила, дома всегда было первое, второе, третье. Котлетки, накрытые салфеткой, теплые на столе. Она ждала мужа. Муж приходил, она сидела, смотрела, как он ест, понимаете? Муж не представлял не то, что там, чтобы сварить, а что такое подогреть. То есть мальчик, формирующийся в такой семье, считает, что женщина – это основа домашнего очага. То есть ты, когда пришел к женщине, у тебя всегда должна быть еда. Ну, собственно говоря, функция любой женщины – накормить. Я представляю сейчас, какие будут крики от некоторых у нас таких современных девушек и женщин. Но этого никто не отменял. И особенно мальчики, воспитывающиеся в таких семьях с такой мамой, они считают, что это нормально. У меня у приятельницы сын, он 3 раза пытался жениться, и 3 раза она была против него. И в конечном итоге, когда он все-таки женился, я спрашиваю, я говорю, слушай, Таня, а как ты вот допустила-то? Тоже ведь она вроде тебе не нравится. А она мне сказала, она вкусно готовит. Вот это потому что приятельница моя просто, да, изумительно готовит. То есть тот критерий, что она готовит вкусно и она готовит дома, этот критерий оказался как бы базовым, потому что в этой семье всегда женщина должна готовить. А девочка была из семьи, где не просто мама не готовила, а дети выросли на бутербродах. Самое страшное было в том, что первый, кто приходил, съедал всю еду, и другой, который приходил, потом зашел домой, он видел, что еды нет, и ему приходилось идти в магазин для того, чтобы покупать. И в этой семье считали, что это нормально. И вы представляете, два человека, которые абсолютно подходят друг к другу по характеру, темпераменту, образу мыслей, вы понимаете? Ну вот я говорю, это пара, вот просто созданная, да, друг для друга. Смогут ли они вместе жить? Нет. То есть вопрос заключается, еще раз говорю, в том, что вот эта некая норма, сформированная внутри нас, характерная для нас, она является для нас абсолютной. И многие люди, у которых отношения крепкие, хорошие в семье и нормальные отношения к родителям, не будут ради другого человека изменять себя, вы понимаете? Угу. Потому что это будет предательство семьи. Да, предательство семьи. Точно так же, как эта женщина, вот молодая, да, выросшая в понимании того, что муж и жена, как там это слово сейчас, не сотрудники, а кто они?
Партнеры.
Партнеры, да, что у каждого равные права, что никто никому не должен, что еда не является моментом соединения семьи, понимаете, хотя это является, а у них нет, то признав, что надо готовить мужу, что надо его ждать и что надо быть под ним, это означает изменить, предать основу семьи в том, что мужчина и женщина сотрудники, соратники, партнеры, вы понимаете? То есть это не так просто, Лариса Михайловна. Это действительно плохое слово, которое называется словом предательство. Потому что очень часто мы неосознанно несем это все. И очень часто на психологическом консультировании, когда люди, пытаясь измениться, приходят к психологу, и психолог обнаруживает, что вот это и есть вот эти внутренние базовые потребности рода, некоторые люди перестают ходить к психологам, потому что они понимают, что преодолеть это в себе они не смогут. Я тоже приводила пример, у меня была студентка, изумительная девочка, не очень такого сильного развития, но очень старательная, очень такая хорошая девочка, она была полной. И в процессе лекции, там у них есть медицинские циклы, я говорила о том, что вес плохо и так далее, и вот она как-то на одной перемене подошла и говорит: «Вы понимаете, я тоже считаю, что вес плохо, мне тяжело дышать, надо мной смеялись в школе, но мама каждый день готовит пироги, у меня полная сестра, все мои тети там и так далее, мы все кормимся булками и всем, я не могу пересесть на как бы другой тип
салатика,
питания».
Да.
Вот. И я ей сказала, я говорю: «Ну вы знаете, в таком случае, если вашей маме неплохо в теле в таком, вашей сестре неплохо, а вам плохо, так это ваш выбор. То есть тогда организуйте свою жизнь, что вы кушаете булки, но при этом у вас бешеная физическая активность». Она пошла на баскетбол, она стала плавать, она за где-то, наверное, полтора года потеряла чуть ли не 30 килограмм. То есть она пришла в норму, она была очень радостной к окончанию вуза. Это был просто другой человек абсолютно. Через 3 года я встретила ее шеф-поваром в одном из ресторанов колоссальных размеров. Потому что противодействовать роду бывает очень сложно. Это вопросы всех этих хронических алкоголиков, это вопросы всех этих зависимых, это вопросы, когда родители ничего не делают, а заставляют ребенка ходить по каким-то там, я не знаю, кружкам, секциям и так далее, хотя в роду никто никогда ничего не делал, все на диване лежат. Понимаете? Сегодня вот эта идея, что ты можешь стать другим, потому что у тебя есть силы, и не смотри на свой род, эта идея хорошая, но она хороша только для тех людей, у которых, а, есть силы, и, б, есть возможность позитивного преобразования себя. Многие хотят стать другими. А почему становятся единицы? Потому что это та, еще раз говорю, базовая структура нас, которая формируется в глубоком детстве, и нормой, которую мы считаем себя внутри. Ну и последний вид нормы – это норма идеальная, это норма нормативных наук, то есть это норма медицины, да, не успел сперматозоид яйцеклетку оплодотворить, уже женщину меряют, взвешивают, меряют сердцебиение, говорят, оно или сильно, или коротко, правильно встал ребенок или неправильно. То есть ребенка, собственно говоря, как бы еще и на свете нет, он еще в полости матки, а уже наука нормативная, идеальная, говорит, соответствует, не соответствует, надо, не надо, такой геном, не такой геном и так далее. При рождении сразу нам ставят всем оценки, мы говорили уже об этом. вот, и так далее. Потом воспитание, знает красный-синий, не знает, умеет считать, не умеет и так далее. Потом юриспруденция, на красный свет не ходи, там не кради. То есть огромное количество таких неких идеальных норм, которые, собственно говоря, выполнить невозможно, но они нужны обязательно для чего? Для развития. То есть это некие нормы, постулаты, к которым человек должен стремиться для того, чтобы сохранять, ну, как бы вот эту внутреннюю целостность, физическую свою целостность, да, то есть вот эти разговоры сегодня о бодипозитиве, я все хочу программу отдельную сделать для вас.
Такое?
Это идея о том, что крупные, огромные, толстые люди в мире сказали, почему мы должны худеть? Принимайте нас такими, как есть. И ладно, если бы это касалось веса, но сегодня, если вы посмотрите идею бодипозитива, то люди говорят, а почему я должен мыться? А почему я должен краситься? А почему я должен мыть голову? А почему это вы говорите, что от меня плохо пахнет? Нет, я как хочу, так и живу. И сейчас как все, да, превратилось из хорошего, как Лариса Михайловна вначале сказала, к сожалению, не в очень хорошее. И вот эта идея, почему вдруг идея бодипозитива приживается, связана с тем, что таких людей становится все больше и больше. Вес 200 килограмм – это уже не за гранью понимания. То есть это обычные люди, которые живут, ну, я не знаю, там, обычной ли, или не очень обычной жизнью, но это люди, которые функционируют, их стало достаточно много. И они стали заявлять о себе и говорить, а почему нет, а почему мы должны кушать то, что мы не хотим. Недавно посмотрела фильм как раз про проблемы ожирения, когда очень толстая, огромная девочка 16 лет говорит, да, я могу кушать 2 хот-дога в день, но после этого я буду злая и сердитая, поэтому я их кушаю 30. То есть, еще раз говорю, нам очень хорошо надо понимать, что да, мы имеем некий идеал, мы имеем некое представление о том, как должно быть, да, с личных позиций, со статистических позиций, с позиции идеала, но при этом каждый из нас выбирает эту внутреннюю норму, исходя из внутренних побуждений. И заканчивая нашу программу, я хочу очень удивительную вам вещь сказать. Дело в том, что вот эта норма, она, еще раз говорю, кажется нам абсолютно нормальной во всем. Ну, например, скажите, пожалуйста, вы, наверное, все знаете, как в России разговаривают с кошками. Мы говорим им кис-кис, да, кис-кис, или там...
Да, я недавно кис-кис. Читала об этом.
Да, я просто хочу вам предложить. Итак, Китай, ми-ми-ми-ми, кошку подзывают. Англия, пус-пус, мью-мью-мью. Болгария, мац-мац-мац-мац. Грузия, пис-пис-пис. Япония, шу-шу-шу-шу. Чехия, чи-чи-чи-чи. Франция, мил-мил-мил-мил. Польша, кичу-кичу-кичу-кичу. Азербайджан, пшит-пшит-пшит-пшит. Аргентина, миш-миш-миш-миш. Афганистан, пш-пш-пш-пш. Венгрия, очень интересно, цит-цит-цит-цит. Голландия, пуш-пуш-пуш-пуш. Италия, мичу-мичу-мичу-мичу. Ну и что тут, Латвия, минка-минка-минка-минка. Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что мир огромен и разнообразен. И когда мы говорим, нет, вот это то, что я считаю, вот это единственное правильно, сними эту дурацкую футболку, жена говорит, например, мужу или сыну, почему она дурацкая? Потому что она ее не любит, но как раз сын или муж, может быть, ее любит, и для него эта футболка не дурацкая, а очень красивая. Но вот это пренебрежение и наша такая
оценка,
да, что все, что мне не нравится, является плохим и неправильным, вот это создает у нас очень часто проблемы с окружением.
Да.
И поэтому... Заканчивая сегодняшнюю нашу программу, я бы хотела сказать, что давайте все-таки мы будем более открытыми друг к другу, давайте мы будем более понимать друг друга, и учитывая, еще раз говорю, в какой сегодня праздник, да, светлый и огромный мы записываемся, идея о том, что нас много, мы разные, но мы все, собственно говоря, одинаковые, поэтому должны уважать друг друга, наверное, эта идея хорошо бы сохранялась с нами всегда, и мы как можно чаще про нее вспоминали, и прежде чем обругать другого или сказать, что он такой-сякой, надо подумать, а почему он такой? Может быть, он как раз такой именно потому, что он считает, что наша позиция неприемлема. И поэтому призыв нашего кота Леопольда из изумительного российского мультика «Давайте жить дружно», он очень важен. Почему? Потому что если мы будем настроены на позитивную, конструктивную работу, взаимодействие с другими, мы очень многих проблем сможем избежать.
То есть умение взять друг от друга самое лучшее принять, понять. Спасибо, Светлана Георгиевна, очень важная тема. Спасибо огромное, дорогие друзья. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами, до новых встреч.
До свидания.